говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам, заявила ОБСЕ. В Челябинской области задержан военнослужащий, застреливший сослуживца. Главе палестинской автономии передан на утверждение список членов нового правительства, сформированного «Хамас». Президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам, заявили на пресс-конференции в Минске наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глава миссии наблюдателей от СНГ Владимир Рушайло считает, что, несмотря на ряд технических нарушений, выборы прошли с соблюдением всех норм белорусского законодательства. Александр Лукашенко, объявленный победителем на президентских выборах в Беларуси, заявил, что попытки его оппонентов инспирировать революцию провалились. По предварительным данным Центризбиркома, действующий глава государства набрал около 83% голосов. У кандидата объединенная оппозиция Александра Миленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы, и призывает к акциям протеста. На заседании Мосгорсуда обвинение потребовало приговорить Александра Копцева к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в разжигании межнациональной розни и покушении на убийство. 11 января Копцев нанес ножевые ранения 9 прихожанам московской синагоги. Судмедэкспертиза признала его вменяемым. В районном суде Беслана возобновился процесс по делу милиционеров, обвиняемых в халатности, которая повлекла за собой захват Бесланской школы в сентябре 2004 года. На скамье подсудимых бывшие руководители РОВД Правобережного района Мирослав Айдаров, Таймураз Муртазов и Гурам Дряев. 16 марта им были предъявлены обвинения. По версии прокуратуры, все трое не приняли к сведению многочисленные предупреждения о возможных терактах и не обеспечили безопасность людей. На сегодняшнем заседании дают показания потерпевшие. В Ульяновске произошла массовая драка между двумя молодежными группировками. Два человека погибли, 12 ранены. С подробностями из Ульяновска корреспондент Радио Свободы Сергей Гогин.
Прокуратура Ульяновской области, которая расследует обстоятельства происшествия, установила, что в столкновении участвовали две устойчивые группировки под названием «Центр» и «КамАЗ» из Ленинского и Железнодорожного района Ульяновска. По версии старшего помощника прокурора области Василия Зимы, драка между ними произошла из-за передела сфер влияния.
Вообще сотрудники прокуратуры всю ночь там проводили осмотр места происшествия. В радиусе порядка 2 километров. Изъято значительное количество арматурных прутов, ножей, заточек, кастетов, несколько ружей и гильзы, в том числе от другого автоматического оружия.
Сказал представитель Ульяновской областной прокуратуры Василий Зима. Он добавил, что, судя по гильзам, применялось разнообразное автоматическое оружие, в частности, пистолеты разных типов. Причиной смерти двух человек, погибших в драке, стали множественные колото-резанные раны. Но из 12 человек, доставленных в больницу, есть и такие, кто имеет огнестрельные ранения. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Челябинской области задержан военнослужащий Руслан Булатов, застреливший сослуживца. Убийство произошло накануне в закрытом городе Трехгорном. Поиски вооруженного солдата продолжались всю ночь. Булатов, старший сын из многодетной семьи, был призван в армию в Челябинске в прошлом году. В Шалинском районе Чечни на мине подорвались два солдата. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Грани чеченского райцентра Шали. Двое военнослужащих внутреннего войска МВД России, занимавшиеся заготовкой дров, подорвались на мине растяжки. Пострадавшие госпитализированы с многочисленными осколочными ранениями. В ходе инженерной разведки на месте происшествия обнаружены еще 2 мины растяжки. В селении Авторы Шалинского района утром 20 марта сотрудники антитеррористического центра Чечни провели серию так называемых адресных зачисток. В результате этих операций задержаны и уведены в неизвестном направлении 4 молодых жителей Автуров. Задержанные обвиняются в убийстве главы администрации села Автуры Ибрагима Умпашаева и его сына, погибших в конце прошлого года. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
В Кумтар-Калинском районе Дагестана в результате конфликта между жителями двух сел Каркмаскалы и Тарки госпитализировано 17 человек. Один из пострадавших доставлен с огнестрельным ранением. Около 1000 человек пытались сегодня штурмовать здание администрации райцентра, протестуя против несправедливого, по их мнению, распределения земельных участков. Милиция стреляла в воздух. ОМОН взял здание под охрану. На площади райцентра остаются 400 человек. С ними ведут переговоры правоохранительные органы.
Радио «Свобода». Новости.
Главе палестинской автономии Махмуду Аббасу передано утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившей на выборах в парламент, говорит Махмуд Аббас.
Да, я получил имена всех предполагаемых министров, они у меня. В течение суток или двух я соберу заседание Организации освобождения Палестины и объявлю окончательный состав кабинета. После этого состоится процедура представления министров парламенту для обсуждения и утверждения.
Это был президент палестинской автономии Махмуд Аббас. Глава кабинета Исмаил Хания сообщил, в частности, что лидер Хамаса Махмуд Захар предложен на пост министра иностранных дел. Другие палестинские движения и группировки отказались войти в правительство, сформированное Хамасом. В Нью-Йорке высокопоставленные представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вместе с представителем Германии сегодня продолжат переговоры по ядерной программе Ирана. На встрече будут обсуждаться меры, которые могут быть приняты против Тегерана, если он не остановит работы по обогащению урана. Крупнейшая оппозиционная партия Ирана призвала в воскресенье к диалогу с Соединенными Штатами и к замораживанию ядерной программы, чтобы избежать эскалации международного конфликта. Урегулирование конфликтов в Абхазии и Южной Осетии – ключ к нормализации российско-грузинских отношений. Об этом заявил в интервью «Радио Свободы» вице-спикер парламента Грузии Михаил Мачавариани после переговоров в Москве с российским руководством и депутатами Госдумы. На северо-восточное побережье Австралии обрушился тропический ураган Ларри. Пострадали по меньшей мере 3 человека. Мощному циклону была присвоена высшая, 5-я категория опасности. Скорость ветра достигала 290 км в час. Со многих домов сорваны крыши, повалены деревья. Огромный урон нанесен сельскому хозяйству. Эвакуированы тысячи туристов и местных жителей. Ведутся поисково-спасательные работы. И вернемся к главным новостям. Президентские выборы в Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам, заявили европейские наблюдатели.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Лукашенко победил на выборах. Оппозиция протестует. Дело Сычева. Минобороны переходит в контрнаступление. Библиотечный бум в Ирландии. Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, наша рубрика «Русский политический интернет» и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы» к итогам выборов в Белоруссии. Сегодня Александр Лукашенко, объявленный Центризбиркомом вновь избранным президентом Белоруссии, дал пресс-конференцию для белорусских и иностранных журналистов. Лукашенко дал характеристики своим оппонентам по избирательной кампании и обвинил Запад в, цитирую, «жесточайшем давлении на Белоруссию». Напомним, что в соответствии с данными ЦИК страны в голосовании на выборах президента приняли участие чуть больше 6,5 миллионов человек или 93% избирателей. В 2001 году на президентских выборах проголосовало на 10% меньше избирателей. Кроме того, как уточнила председатель белорусского центра избиркома Лидия Ермошина, от того, что выборы прошли в один тур, государство сэкономило почти 10 миллионов долларов. Однако оппозиция говорит о том, что результаты голосования подтасованы. Тему продолжит наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
По данным белорусского центра избиркома, за Александра Лукашенко отдано 82% голосов, 5 миллионов 460 тысяч, что на 800 тысяч больше, чем в 2001 году. За единого кандидата от оппозиции Александра Миленкевича 6%, 390 тысяч 693 человека. За Сергея Гайдукевича 3,5%, 250 тысяч. За Александра Козулина 2,3% или 154 тысячи. Голоса против всех при подобном раскладе уже не подсчитывались. Однако, по предварительным данным, таких примерно 5,5%. Завершая разговор о статистике, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила, что за выборами наблюдали 1235 международных и 32 тысячи белорусских наблюдателей, которые существенных претензий к процессу голосования не высказали. Однако белорусская оппозиция официальные итоги выборов не принимает. Накануне вечером несколько десятков тысяч сторонников Александра Миленкевича и Александра Козулина, главных оппонентов Александра Лукашенко, после закрытия избирательных участков вышли на Октябрьскую площадь Минска, где потребовали проведения новых выборов без Лукашенко. По мнению оппозиционных лидеров, самоучастие Лукашенко в выборах противоречит избирательному кодексу. Это уже третье хождение Лукашенко в президенты, тогда как до референдума 2004 года возможность нахождения на президентском посту ограничивалась двумя сроками. Сегодня Александр Лукашенко дал пресс-конференцию по итогам президентских выборов, которая транслировалась в прямом эфире национальных телеканалов и радио. Уже в приветственном слове Лукашенко заявил: «Революция, о которой так много говорили, а некоторые ее пытались сделать, провалилась». Вся дальнейшая речь Лукашенко была столь же эмоциональной и категоричной. О своих оппонентах по президентской кампании Александр Лукашенко высказался, принимая поздравления от экс-кандидата в президенты, депутата Палаты представителей Сергея Гайдукевича. Накануне Лукашенко заявил, что в кабине для голосования отдал свой голос именно за Гайдукевича.
«Разрешите мне искренне от всей души поздравить вас с убедительной победой на этих президентских выборах. Я бы хотел вас поблагодарить. Я вчера по белорусскому телевидению видел ваши слова. Для меня это большая честь. Большое вам спасибо. Как экс-кандидат в президенты поздравляю с очень убедительной победой».
«Но я хочу, чтобы вы знали, что я действительно голосовал за вас. И не потому, что вы являетесь моим другом или моим абсолютным сторонником. Я хочу, чтобы вы это четко понимали. Мы всегда имели, может быть, порой даже диаметрально противоположные позиции. Но, во-первых, мой принцип: я никогда за себя не голосую, за себя действительно никогда не ратовал и не выступал. Для себя мне ничего не надо. Во-вторых, за них я не мог голосовать. Двоих в силу определенных причин. Но один предатель, который вроде друг, как он это себя позиционировал, хотя вроде такой дружбы у меня ни с кем не водилось. Действительно, человек сидел за одним столом, с одной тарелки ел с президентом, можно и так сказать, по-народному. Второй вообще непонятно откуда и чей ставленник, я не мог за них голосовать. Вы народный депутат. Поэтому я подумал и принял это решение действительно в кабине голосования, не заранее. Против всех я имел вариант проголосовать, но не стал это делать. Я поддержал того человека, которому когда-то доверил народ. Вот мои мотивы. Извините, я, может быть, вас чем-то обидел, говоря об этом».
Практически всех журналистов интересовало отношение Александра Лукашенко ко вчерашней акции оппозиции, во время которой демократические силы требовали пересмотра итогов голосований. В частности, поинтересовались, насколько серьезны намерения Лукашенко, как он сам высказался, свернуть шеи своим оппонентам.
«Чего-чего ломать? Ломать шею? Я вижу, ваша шея на месте, как и у всех, поэтому вы не переживайте за тех, кого я в данный момент не вижу. А если вас так интересует, кому сломали шею за пятницу, мы вам обеспечим доступ в любое медицинское учреждение, вы там перепишите все фамилии. Я извиняюсь, знаете, после вчерашних провокационных действий на площади Октябрьской и на проспекте Центральном упрекать президента в сломанных шеях было бы просто некрасиво, скажем так, мягко. Я не хочу говорить, как у нас обычно по-русски это выражается. Мы им дали возможность себя проявить на 100% под взором всех ваших камер, микрофонов, диктофонов. И перед вашими глазами. Вы увидели нашу оппозицию. И если вы разумные люди, то вы убедились, что она ничего не стоит».
Сегодня позднее свое отношение к президентской кампании обещают высказать и оппозиционные кандидаты. Однако маловероятно, что власти прислушаются к чаяниям оппонентов и пойдут на пересчет голосов. На самом деле это значит признать факт фальсификаций и серьезно ударить по рейтингу Александра Лукашенко. Будет ли расширяться белорусский Майдан? Первые ответы на этот вопрос можно будет получить 20 марта. Оппозиция призвала своих сторонников прийти в этот день на Октябрьскую площадь в 18:30 по местному времени. При этом Александр Милинкевич заявил: «Милиция уже на нашей стороне. Они честные люди и уже не выполняют незаконных приказов». Кроме того, правозащитный центр «Весна» объявил промежуточные итоги нынешней избирательной кампании. По неполным данным, административным арестам подвергнуто более 200 человек. Несколько десятков человек будут судить сегодня. Помимо этого, в ходе кампании уголовные дела по политическим мотивам были возбуждены в отношении 21 активиста демократического движения. Многие из них в настоящее время находятся в изоляторах временного содержания. В свою очередь, некоторые политики прогнозируют, что белорусский режим не проживет и полтора года. В частности, об этом сегодня на пресс-конференции в офисе Объединенной гражданской партии заявил депутат Государственной думы Российской Федерации Владимир Рыжков. Он подчеркнул, что выборы Белоруссии не являлись демократическими, а победу Лукашенко нельзя считать честной. Рыженков заявил, что будет убеждать своих коллег в Государственной Думе, что Россия не должна сотрудничать с режимом Лукашенко. Он также привел ряд фактов нарушения в ходе выборов. Это задержание активистов избирательных штабов Меленкевича и Козулина, неравный доступ кандидатов к средствам массовой информации, массовое запугивание студентов, а также недопуск независимых наблюдателей на избирательные участки. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокурор требует приговорить Александра Копцева, напавшего на прихожан московской синагоги, к 16 годам лишения свободы. Судебные слушания по новому делу бывшего сотрудника службы безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина назначены на 3 апреля. В Челябинской области задержан военнослужащий Руслан Булатов, застреливший сослуживца. В районном суде Беслана возобновился процесс по делу милиционеров, обвиняемых в халатности, которая повлекла за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, главная международная новость сегодняшнего дня – это результаты президентских выборов в Белоруссии. Напомню, с огромным отрывом победил, по официальным данным, Александр Лукашенко, действующий президент. А на пресс-конференции в Минске наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что президентские выборы в Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам. Подробнее о ситуации вокруг выборов в Белоруссии слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский в 20 часов по Москве. Не пропустите. А мы продолжим белорусскую тему обзором свежих европейских газет, которые, естественно, пишут о итогах выборов и о том, как они проходили. Сейчас рядом со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Здравствуйте, Дмитрий. Так что же пишут о Белоруссии?
Добрый день, Кирилл. Британская «Таймс» публикует репортаж о том, как тысячи белорусов протестовали в центре Минска, требуя повторного проведения президентских выборов. Когда на огромном телеэкране показывались результаты официально проводимых экзит-полов, собравшиеся кричали «позор» и «вранье». Эти сцены напоминали происходившие на Украине во время оранжевой революции. Проезжающие машины сигналили в знак поддержки. «Наше самое минимальное требование проведения второго тура голосования», сказал британской газете оппозиционный кандидат Александр Меленкевич. А Александр Козулин предположил, что президент России Владимир Путин лично вмешается в происходящее, чтобы не допустить насилия. Лукашенко, отмечает «Таймс», пользуется популярностью среди пожилых людей и сельских населения. Людмила Кузнецова, 62-летняя пенсионерка, голосовала за него. «Жить здесь хорошо», — говорила она. «Нам всегда платят пенсии. Нам не нужно, чтобы Запад учил нас жизни». Другая британская газета «Гардиан» приводит мнение врача 23-летней Кати Быковой, голосовавшей за Меленкевича, поскольку, по ее словам, из двух зол приходится выбирать лучшее. Катя сказала, что не собираются участвовать в акциях протеста из-за плохой погоды, а также потому, что в этом нет никакого смысла. Итальянская «Република» публикует интервью с известным белорусским оппозиционером, международным координатором движения «Зубр» Владимиром Кобицем. В 2001 году, пишет газета, членами «Зубра» были 40 диссидентов, которые поклялись бороться за свободу, а теперь у них тысячи единомышленников. Они ведут борьбу в университетах и на фабриках, а также в госаппарате и в армии. Народу, говорит Владимир Кобиц, больше недостаточно только набить брюхо. Он испытывает голод по правде, справедливости и свободе. Лукашенко испуган, он чувствует, что скоро его кто-то предаст, поэтому он прибегает к самым жестоким репрессиям. Агенты КГБ, которые боятся оказаться сообщниками режима, рассказали, что в октябре Министерство внутренних дел призвало из запаса 80 тысяч человек, и начались беспрецедентные учения. В 4 военных округах были построены макеты центра Минска в натуральную величину. Каждый день специальные подразделения отрабатывали операцию по подавлению восстания, изолировать зону, блокировать метро, поезда, автобусы. автобусы, не позволять людям покидать населенные пункты, раскалывать и разгонять толпу. Они открыли в пригородах столицы новые лагеря, куда планировалось доставлять арестованных манифестантов. Были подготовлены дубинки, гидранты, газ, резиновые пули, не исключалось привлечение снайперов, а также применение ручных гранат. За последние два месяца силами КГБ было арестовано 3000 человек. В условиях диктатуры, считает Владимир Кобец, демократических выборов быть не может. Никто не может создать свободное общественное мнение. Абсурдно контролировать процедуры на избирательных участках, когда окончательные итоги уже заранее подготовлены и распространены избирательной комиссией. Несмотря на это, более 60% избирателей проголосовали против Лукашенко, но никто не подсчитал эти голоса. Диктатура, окруженная европейскими демократиями, убежден Владимир Кобец, долго не проживет. Лукашенко не устоял перед демократическим вызовом и поэтому спрятался за советскую модель. Экономика близка к краху, всему пришел конец. Россия об этом знает, и Кремль лишь ждет удобного момента, чтобы отделаться от президента, ставшего жертвой своих параноидальных идей.
Ну, это, так сказать, страсти политические. А что любопытного есть на неполитические темы?
Британская газета Independent рассказывает о том, что автомобиль модели Rolls-Royce Phantom признана лучшей машиной в мире. Это и неудивительно, поскольку он может разгоняться до 149 миль в час и потребляет лишь галлон бензина за 11 миль. Конкуренцию Phantom'а составили 75 машин, которые изучались сотрудниками журнала AutoCar, и все по мощности мотора, внешнему виду, комфорту, надежности, потреблению горючего и другим параметрам уступили Rolls-Royce, в том числе и такие модели, как Bentley Continental, Daimler Super 8 и Mercedes S600. У султана Брунея и его брата, рассказывает Independent, 6 таких автомобилей, а поп-звезда Стиви Вандер получил такой Rolls-Royce в качестве гонорара за то, что он пел на дне рождения телеведущей Опры Уинфри. Стоит такой автомобиль 256 тысяч фунтов.
Спасибо, Дмитрий. Это был обзор свежих европейских газет в прямом эфире в студии обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек. Нашу программу продолжит острая российская тема, армейская. Главнокомандующий сухопутными войсками России генерал-полковник Алексей Маслов утверждает, что никаких издевательств со стороны старослужащих в отношении рядового Андрея Сычева не было. Об этом Маслов заявил в интервью телепрограмме «Вести недели», вышедшей в эфир в воскресенье вечером. По словам главкома сухопутных войск, в расследовании происшествия с рядовым Сычевым отдельные сотрудники военной прокуратуры, как он выразился, проявили предвзятость. Корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
Следствие по делу рядового Андрея Сычева завершится на этой неделе, заявил пресс-секретарь Главной военной прокуратуры Михаил Евгененко. Он подчеркнул, что окончательные выводы о причинах произошедшего с Сычевым сделает только суд. Между тем, вчера о новых обстоятельствах, вскрытых в ходе расследования дела Андрея Сычева, заявил Алексей Маслов, главком сухопутных войск. Он заявил, что факты издевательств над Сычевым со стороны старослужащих не подтверждаются, а отдельные сотрудники военной прокуратуры якобы проявили предвзятость в расследовании происшествия. Интервью Маслова комментирует сестра Андрея Сычева Марина Муферт.
Я просто возмущена от самой глубины души вот тем, что они вчера показали, рассказали. Я более чем уверена, что это все куплено, это все заказано и делается с расчетом, когда вот зритель посмотрит и не вникая в суть происходящего, и сделает вывод, что да, действительно, никто его не избивал. На самом деле, как такового избиения, в принципе, не было. Было буквально несколько ударов, а дело было другое. Сетевиков держал его, вот сидя на корточках, в течение более 3,5 часов. Из-за этого образовались тромбы, из-за этого развилась гангрена, из-за этого вот прошла ампутация обеих ног и органов.
Врачи военного госпиталя имени Бурденко, между тем, заявляет, что причина ампутации ног у Андрея Сычева – тяжелейшее наследственное заболевание тромбофилия, связанное с нарушением свертываемости крови. Якобы процесс начался еще за 3 месяца до того, как юноша поступил на лечение, а инцидент, имевший место в новогоднюю ночь, был лишь провоцирующим фактором. Вот что говорит об этом Марина Муферт.
Никакой патологии у нас в семье нет и не было никогда. Точно так же, как и у Андрея, все анализы показывали абсолютно чистую кровь всегда. Брали анализ крови на генетику у мамы и у нашей старшей сестры Наташи. Сначала говорили о том, что у них у обеих эта палочка в крови находится. Потом начали говорить о том, что этой палочки в крови у Наташи нет, она только у мамы. А когда, значит, мы задаем вопрос, почему же тогда она только у мамы, а у остальных детей нет, кроме Андрея, нам отвечают на него так, что эта палочка передается только мальчикам, девочкам не передается. Говорят о том, что у отца Андрея была такая же палочка. Как же они это, интересно, установили, если отец умер более 2 лет назад. Все его медицинские карты, они находятся здесь, их никто не поднимал, никто ими не интересовался, и они сейчас с полной уверенностью заявляют о том, что да, у отца было.
Между тем, в главной военной прокуратуре довольно сдержанно прокомментировали высказывание генерала Маслова о недобросовестном ведении следствия, назвав его частным мнением. А на взгляд председателя Союза комитетов солдатских матерей Валентины Мельниковой, заявление Маслова является давлением на суд. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная кинематографическая тема. В минувшую субботу были вручены премии Российской киноакадемии «Ника». Первоначально среди номинантов на лучший фильм года было «Солнце» Александра Сокурова, но режиссер заявил, что не хочет участвовать в конкурсе. Однако перед этим гильдия киноведов и кинокритиков России уже назвала «Солнце» лучшим фильмом года. Корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин побеседовал с одним из продюсеров картины «Солнце», композитором Андреем Сигле.
В номинации «Лучший фильм года» был номинирован кинофильм «Солнце» Александра Сокурова. Скажите, почему вы не поехали на вручение, и что это за история с тем, что Александр Сокуров отказался участвовать в награждении?
В нынешнем кинопроцессе, особенно московском кинопроцессе, нет никакого мира. Мы знаем, что существуют две премии, премии «Ника» и «Золотой орел». Между ними происходит непримиримая война. И вот в этом процессе, безусловно, страдают прежде всего кинофильмы, которые, наверное, не поддерживают ту или другую сторону. Это, знаете, как в семье, когда разводятся родители, каждый пытается на свою сторону перетянуть дитя. Вот наш фильм оказался вот таким дитя. Его сначала тянули в «Золотой орел», пытались дать максимальное количество номинаций, потом в «Нику». И Александр Николаевич Соколов принял единственное правильное решение в этой ситуации – не участвовать в этих забегах. Тем более, поверьте, что для картины, особенно такого высокого художественного уровня, как картина «Солнце» Александра Николаевича, оценочные критерии отсутствуют, особенно в состоянии такой войны. Мы написали 2 письма. «Золотой орел» достаточно хорошо отреагировал на это, и они нас отпустили с миром. «Ника» почему-то после нашего первого письма отреагировали нервно. Мы получили послание от Эльдара Александровича Рязанова, который сказал, что, к сожалению, по каким-то процедурным моментам он не может нас отпустить, поэтому все-таки настаивает на том, чтобы мы участвовали во всех номинациях. Мы написали 2-е письмо по требованию Александра Николаевича о том, что мы, как единая команда, это кино авторское, и все люди, работающие в нем, безусловно, это единая команда, отказываемся от участия и просим учесть наши пожелания. К сожалению, «Ника» не учла их, и мы все-таки были номинантами. Но представьте себе, что в качестве номинантов не был назван Александр Николаевич Сокуров как лучший режиссер. И оказалось, что воюют между собой дебютанты. И Федя Бондарчук, и Леша Герман, и Андрей Кравчук. Они замечательные, но они первую картину свою сняли. Как можно сравнивать их с мэтром, с маэстро, который каждый год снимает картины? Кроме того, операторская работа. Александр Николаевич был оператором на этой картине. У него абсолютно грандиозное, отмеченное всеми, и включая и фирмами-производителями, оборудование, совершенно уникальная манера работы с изображением. У него же очень много всяких находок, его персональных. Как можно было даже не номинировать оператора такого уровня? Поверьте, это все наверняка пройдет. Наверняка у нас останется одна академия. И дело в том, что академики, они голосуют и в той академии, и в другой. Ведь у нас же нет 2 комплектов академиков. Они и в ту академию входят, и в эту. Перебегают из одной академии в другую и совершенно по-разному голосуют. То в одной, то в другой. Есть проблема, безусловно, у Ники. Там ведь, мы знаем, у руля шестидесятники. А главное принцип шестидесятников – ни с кем не поссориться.
Объясняя свое решение, Александр Сокуров говорил о, я так понял, прокатной судьбе картины, о том, что если большая часть страны не может смотреть фильм, то как можно говорить о вручении национальной премии? Так ли я понял правильно вот одну из причин отказа?
Мы уже неоднократно говорили о том, что прокат в России никоим образом не отражает реальное существование нашего процесса кинематографического. Во всех странах мира существует государственная поддержка национального кино, государственная поддержка в прокате. В той же Франции, например, 40% кинотеатр обязан показывать национальных картин. Это крайне важно и для подъема собственной кинематографии, и для правильной ориентации наших зрителей У нас, к сожалению, государство вообще никоим образом не обращает свои взоры к прокату. Безусловно, помогает производить картины. Спасибо им большое за это. Министерство культуры поддерживает порядка 50-60 картин в год финансово. И картины производятся. Надо сделать еще полшажка вперед и дать возможность нашим зрителям увидеть эти фильмы. А поверьте, картина «Солнце», она достойна того, чтобы ее увидели зрители.
Спасибо. В петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с композитором и продюсером Андреем Сигле.
С Андреем Сигле беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из главных новостей, собственно, главная международная новость сегодняшнего дня – итоги выборов в Белоруссии, президентских выборов в Белоруссии. И вот эти итоги будут обсуждаться сегодня в рамках программы «Время гостей». Ведущий Михаил Соколов обсуждает эти итоги с членом политсовета СПС Борисом Немцовым, аудитором Счетной палаты России Валерием Гореглядом и заместителем председателя Объединенной гражданской партии Беларуси Александром Добровольским. Напомню, в 7 вечера после новостей повтор завтра в 4 утра. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода» и «Русский политический интернет», «Новости науки» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Ирландии. Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президентские выборы в Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам, заявили на пресс-конференции в Минске наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глава миссии наблюдателей от СНГ Владимир Рушайло считает, что, несмотря на ряд технических нарушений, выборы прошли с соблюдением всех норм белорусского законодательства. По предварительным данным Центра избиркома, действующий глава государства набрал свыше 82% голосов. У кандидата «Объединенная оппозиция» Александра Меленкевича 6%. Оппозиция настаивает на пересчете голосов. Прокурор требует приговорить Александра Копцева, напавшего на прихожан Московской синагоги, к 16 годам лишения свободы. На сегодняшнем заседании Мосгорсуда прокурор Кира Гудима попросила суд признать Копцева виновным в разжигании межнациональной розни и в покушениях на убийство. Судебные слушания по новому делу бывшего сотрудника службы безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина назначены на 3 апреля. В начале марта Пичугину, уже приговоренному к 20 годам колонии строгого режима, были предъявлены обвинения еще в 2 убийствах и покушении на убийство. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 20 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Швеция. Сексуальная революция и контрреволюция. У микрофона поэт и журналист Илья Кутик. Радио «Свобода». 20 марта 92 года.
Есть устойчивые словосочетания, такие как «шведский стол», «шведская стенка», «шведская спичка», «шведский секс», «шведская семья». Загадкой в этих словосочетаниях является, собственно, эпитет «шведский». И, конечно, самым интригующим является здесь «шведский секс». С вопросом «что это такое?» я уже давно обращаюсь ко многим шведам и шведкам, и подавляющее большинство просто краснеет. Один из моих собеседников, шведский шестидесятник, правда, как бы нехотя вспомнил, что да, было нечто, что, наверное, и можно назвать именно шведским сексом. Да, были оргии в саунах, когда друзья-знакомые, собираясь на выходные у кого-нибудь на вилле, по-русски на даче, предавались групповым утехам в натопленной бане. Шведы, как известно, пуритане, и в полном согласии с лютеранской моралью о естественном человеке они и произвели свою сексуальную революцию. Все строилось на базе трезвого рационализма. Чтобы быть здоровым, а культ здоровья в Швеции очень силен, надо, грубо говоря, один день есть фибры, а на второй заниматься сексом. В Швеции зарегистрированных браков не так уж много. В большинстве люди просто сходятся и живут, имея все те же права, что и пары, живущие в браке. Это вот, а никакой не свальный грех, называется шведской семьей. Что же касается сексуальной сферы, то даже во времена сексуальной революции, как мне бы было сказано, в ней не было никакой калифорнийской эргоистичности. Что же касается знаменитой скандинавской порноиндустрии, то здесь происходит скорее сексуальная контрреволюция. В конце 80-х в Швеции шли ожесточенные дискуссии о том, а не запретить ли порнографию вообще. Но запрещать не пришлось. Порнобизнес начал сам по себе хереть. Сейчас от него прежнего осталось очень мало. Главное шведское порно-чтиво журнал «Рапорт» почти не раскупается и даже рекламируется по телевидению, чтобы хоть что-то сбыть. Порнография вообще, кажется, становится сферой интересов очень немногих в Скандинавии, как и изысканная интеллектуальная культура. Один из самых крупных в прошлом порно-кинотеатров «Спегельн» в шведском портовом городе Мальмё показывает теперь фильмы Тарковского и Сакурова. А главным результатом, как сказал мне один из моих друзей-интеллектуалов, явилось то, что центр вины переместился из сексуальной области в другие, в область окружающей среды, например. Не чувствуя больше греха от загрязнения семейной жизни адюльтерами, скандинавы, сказал мой друг, чувствуют себя глубоко несчастными за случайно смятый цветок, исчезающий вид птиц или рыб.
Швеция. Сексуальная революция и контрреволюция. Рассказывал поэт и журналист Илья Кутик. Радио «Свобода». 20 марта 92 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей науки. Ее подготовил и представит Александр Сергеев.
Уменьшение содержания в воздухе мелкодисперсных пылевых частиц увеличивает продолжительность жизни человека. К такому выводу пришли медики, сравнив данные по 6 американским городам. Четверть века назад в тех же городах проводился масштабный анализ воздействия различных вредных выбросов на здоровье человека. Эта работа, которая длилась более 10 лет, известна как «Гарвардское исследование 6 городов». С тех пор содержание микрочастиц в воздухе городов уменьшилось, однако в разной степени. Новое исследование, которое выполнялось на протяжении последних 8 лет, показало прямую связь между сокращением количества мелкодисперсной пыли и увеличением продолжительности жизни горожан. Группа астрономов из Италии и Великобритании проанализировала распределение на небе 115 миллионов звезд и существенно уточнила форму и размеры диска нашей галактики. Первой неожиданностью стало то, что звезды встречаются в диске галактики на расстояниях до 25 тысяч парсек или 80 тысяч световых лет от ее центра. При этом сам диск галактики отклоняется от плоской формы. Это особенно заметно на его краях. По-видимому, это следы сближения с какой-то другой галактикой, чье притяжение исказило форму диска нашей галактики. Американские зоологи обнаружили, что один из обитающих в Китае редких видов лягушек умеет общаться в ультразвуковом диапазоне. До сих пор считалось, что восприятие ультразвука ограничено животными, которые, подобно летучим мышам и дельфинам, имеют сложную сонарную систему для звуковой локации окружающей среды. При записи голосов лягушек исследователи обнаружили звуковые колебания на частотах вплоть до 128 кГц, пределы имевшейся у них аппаратуры. Для проверки они воспроизвели записанные голоса отдельно в звуковом и в ультразвуковом диапазонах и проследили за реакцией лягушек. Выяснилось, что на ультразвуковую составляющую откликается только часть животных, однако это все равно указывает на то, что у них есть способность восприятия соответствующего диапазона звуков.
Панорама новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит культурная, в широком смысле этого слова, тема. Есть понятие «культура духовная», а есть культура «материальная», куда относится не только архитектура или прикладное искусство, но и вообще все выработанные человечеством способы жизни и способы производства вещей этой жизни. Важнейшей частью материальной культуры западной цивилизации является виноделие, а один из мировых центров виноделия, безусловно, Италия. И вот в Москве, не где-нибудь, а в Государственном историческом музее, открылась выставка «Культура вина». Все экспонаты привезены из музеев и частных собраний Италии. О проблемах и достижениях этой выставки наш корреспондент Лиля Пальвелева.
С выставкой «Культура вина» все как-то не заладилось. Проект был задуман замечательно. Устроители обещали показать, как мифологизированный образ напитка, известного с античных времен, проходит через всю историю человечества, найдя отражение в искусстве и национальных традициях. Выставка должна была открыться зимой, но все откладывалось, а когда вернисаж наконец состоялся, то оказалось, что главный экспонат, картину Караваджо «Юный Вакх», в Москву так и не привезли. Заместитель директора исторического музея по международным связям и выставочной деятельности Татьяна Игумнова сетует.
За день до отправки выставки я получила это письмо, что мы Караваджо не привезем. Акт вандализма был. Была выставка в Милане, и там другой Караваджо экспонировался, и он был порезан. Полотно было порезано. И было огромное количество публикаций. Они мне прислали письмо извинительное, ассессор по культуре города Рима, что вот, к сожалению, вынужден в последний момент отказать. И приложил все эти публикации, где было воспроизведено это полотно. Но Дева Мария и Министерство культуры Италии приняло решение запретить вывоз Караваджо вообще в целом за пределы Италии.
А краснофигурный древнегреческий сосуд для смешивания вина с водой привезли, но поступил он поврежденным.
Это 4 век до нашей эры, причем вы видите уже скол какой. Это вот в процессе транспортировки по старой реставрации, по шву. Плохо очень были вещи упакованы, горлышком вниз, что против всяких международных требований и правил к упаковке музейных ценностей. И когда мы открыли ящик, то вы видели этот обломок, который был вот в упаковочной бумаге. И таким образом так вот и экспонируем. Сами не рискуем прикоснуться к этому предмету, поскольку вещь все-таки древняя.
И все-таки прийти на выставку стоит. Не из-за живописи, а на второго ряда, а для того, чтобы увидеть прикладные вещи. Роспись на сосуде, даром что кусок отвалился, хорошо видно. Здесь жрец Аполлона плавно и торжественно передает Одиссею мех с вином, чтобы напоить Полифема. Не менее интересны более поздние средневековые предметы – бокалы и графины из драгоценного венецианского стекла, фляжка пилигрима из майолики с неожиданно фривольным сюжетом и почерневшего дерева пресс, с помощью которого монахи давили виноград. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас в эфире Радио Свобода наша рубрика «Русский политический интернет», а самые интересные публикации Андрей Шароградский.
Интернет-сайт «Политру» публикует на своих страницах статью Сергея Маркедонова под заголовком «Непопулярный вождь, победивший революции», посвященную 50-летию Егора Гайдара, человека, начавшего в России либеральную экономическую реформу.
Вообще, Гайдар – одна из наиболее парадоксальных фигур российской политики. Не будучи ни дня президентом страны или полноценным главой правительства, с формально-правовой точки зрения, даже занимая ответственные правительственные посты немного больше года, именно Гайдар в глазах его оппонентов и массы населения является главным виновником всех российских бед и катастроф.
Но если популярность Гайдара стремится к нулю, если его скрывают от избирателей даже собственные сторонники, означает ли это, что Гайдар просто политический банкрот, не справившийся с возложенными на него обязанностями?
Все преемники Егора Тимуровича начинали с критики либерально-экономической модели, а спустя время становились стихийными монетаристами. Начатые преобразования шли по принципу «шаг вперед и два назад», дополнялись рынком согласований и лоббизмом в самом худшем смысле этого слова. Но в эпоху после Гайдара к российской элите пришло понимание, что экономический либерализм не прихоть завлабов, мальчиков в розовых штанишках и не идея, возвращенная за океаном, а единственная реальность. Альтернативой ей является мобилизационная модель экономики, которая привела нашу страну к талонам, всеобщему дефициту и социальной апатии.
Сергей Маркедонов не считает, что Егор Гайдар неправильно понимал состояние советской экономики. Гайдар ошибся, именно сосредоточившись только на экономических вопросах. Вот что об этом говорит сам автор статьи.
Но, на мой взгляд, главнейшая ошибка – это экономический детерминизм Гайдара и его команды. Это внимание исключительно к экономическим вопросам. Мы создадим рыночную экономику, эта система заработает, и все сама собой отрегулирует. Очень многие блоки проблем Гайдаром были, в общем-то, рассматриваемы как вторичные. В частности, вопрос о легитимации буржуазной российской революции и легитимации новой России как таковой. К сожалению, команда Гайдара и российские либералы в целом, они отождествили идеологию с коммунистическими коммунистической идеологией, да, разница как между государем и милостивым государем. В результате именно новая российская государственность, она не получила новой идеологии, нового идейно-политического наполнения.
Сергей Маркедонов бросает в адрес Гайдара и его команды очень жесткий упрек в отсутствии патриотизма.
Либералы, поскольку они создавали новую Россию, Российскую Федерацию, надо было быть патриотами России, да? Не патриотами Соединенных Штатов и Европы, а патриотами России. Да, новой России, безусловно, да, России демократической, но страны, у которой есть свои национальные интересы, страны, у которой есть проблемы, связанные с территориальной целостностью, целостностью российской нации, как политика гражданского образования. Вот эти вопросы должны были получить в либеральной доктрине, в либеральной мысли тоже свое отражение.
Сергей Маркедонов обращает внимание, что близкие к Кремлю публицисты и политологи сейчас часто называют Владимира Путина либеральным патриотом, игнорируя, однако, тот факт, что Путина бросает в другую крайность, когда под патриотизмом понимается не российский гражданско-политический национализм, а поклонение советской символике и советским же военным и политическим мифам. Российская же посткоммунистическая действительность рассматривается Путиным и его идеологической обслугой не как период создания новой государственности, а как эпоха анархии и национального провала, заключает Сергей Маркедонов. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президентские выборы в Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам, заявили на пресс-конференции в Минске наблюдатели от ОБСЕ. Прокурор требует приговорить Александра Копцева, напавшего на прихожан московской синагоги, к 16 годам лишения свободы. Судебные слушания по новому делу бывшего сотрудника службы безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина назначены на 3 апреля. В Челябинской области задержан военнослужащий Руслан Булатов, застреливший сослуживца. В районном суде Беслана возобновился процесс по делу милиционеров, обвиняемых в халатности, которая повлекла за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. В Москве задержан глава рекламной фирмы Радислав Лыба. Фирма обвиняется в аварии, произошедшей в воскресенье в метро возле станции Войковская. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат экономические новости. Их представит Михаил Фролов.
Министерство экономического развития и торговли России начинает сегодня прием заявок по проектам, претендующим на финансирование из Государственного инвестиционного фонда. Его объем в течение ближайших 3 лет составит примерно 2,5 миллиарда долларов ежегодно. Первые результаты конкурса проектов будут объявлены в середине июня. По прогнозам министерства, основная часть проектов, представляемых на конкурс, будет связана со строительством объектов транспортной инфраструктуры. В Государственной Думе подготовлен к рассмотрению проект, предлагающий установление государственной монополии на оборот этилового спирта. В частности, проект предусматривает государственный контроль над объемами производства, поставок и закупок спирта, а также устанавливает, что правительство России будет определять минимальные оптовые и розничные цены, продаваемые в стране алкогольной продукции. Период бесплатной приватизации жилья для граждан в России может быть продлен еще на 3 года, до 1 марта 2010-го, заявил сегодня на слушании в Государственной Думе председатель Комитета по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не приватизировано. По действующему законодательству срок бесплатной приватизации жилья гражданами истекает 1 января 2007 года. В Грузии с 20 марта повышается минимальная пенсия с 28 до 33 лари в месяц, то есть 18 долларов. При этом прожиточный минимум составляет в пересчете 82 доллара. По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии, минимальную пенсию получают в стране 90% от всех пенсионеров. Американская компания Dell, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров, намерена в ближайшие 3 года удвоить численность персонала своих подразделений в Индии с 10 до 20 тысяч человек. Об этом заявил сегодня основатель и глава компании Майкл Dell в ходе поездки в Бангалор, где сосредоточено большинство индийских компаний индустрии информационных технологий. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27.70, на завтра 27.66. К евро на сегодня 33.68, на завтра такой же. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.21.
Вы слушали «Экономические новости». И в продолжение экономической темы. Сегодня в Москве открылась международная конференция под названием «Переходные экономики в постиндустриальном мире. Мире. Вызовы десятилетия». Среди ее организаторов – Институт экономики переходного периода, возглавляемый Егором Гайдаром. О том, что ждет российскую экономику в ближайшем будущем и нуждается ли она в реформировании, корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова побеседовала с одним из участников конференции, научным руководителем Высшей школы экономики Евгением Ясиным.
Можно ли сказать, что сейчас в России проводятся рыночные реформы, и сравнимы ли они по темпам, по результатам с реформами, проводимыми в России в начале 90-х?
Я бы сказал так. В программе правительства числится определенная повестка дня, включающая многообразные и действительно необходимые реформы. Но они, в общем, заморожены после опыта монетизации льгот, который оказался довольно неудачным, в основном из-за плохой подготовки. После этого как бы решили, что любая реформа вызывает политические риски, а на это идти не следует в преддверии выборов, которые для правящей группировки играют огромное значение. А реформы без рисков не бывают. Вот здесь мы можем обратиться к реформам начала 90-х годов, которые были произведены в России под руководством Егора Тимуровича Гайдара. Ничего близкого по масштабам сегодня нет. Тогда в некотором смысле для реформ были более благоприятные условия. Те реформы, которые были произведены в 90-х годах, они повернули судьбу России и создали институты рыночной экономики, такие как свободные цены, открытая экономика и частная собственность, без которых экономика бы вообще не могла развиваться. Сегодня мы питаемся теми импульсами, которые нашей экономике, нашему обществу были даны тогда. Под хор недоброжелателей, которые говорят, что вот, тогда все напортили, тогда все сделали не так, надо было иначе.
Евгений Григорьевич, а на ваш взгляд, сегодняшняя российская экономика нуждается в реформировании?
Если вы хотите знать, какие реформы сегодня наиболее необходимы, то я вам скажу. Это реформы, прежде всего, в социальной сфере. Это реформа жилищно-коммунального хозяйства, это реформа образования, это реформа здравоохранения, это, может быть, первый номер, это пенсионная реформа.
Но вроде бы официально провозгласили вот эти все национальные проекты.
Национальные проекты – это попытка заменить реформы просто государственным финансированием, так, чтобы люди получили небольшое количество нефтяных денег и почувствовали, что государство о них тоже заботится.
Ваш прогноз, что ждет российскую экономику в ближайшем будущем, ну, скажем, в ближайшие 5 лет, если ситуация с реформированием экономики будет оставаться такой же?
Очень сильно все зависит от того, какие будут цены на нефть. К сожалению, это так. Если будут держаться высокие цены на нефть, то нам это не позволит развиваться быстро, так как хотелось бы. Но никаких трагедий, никаких драм у нас не будет. Падение цен на нефть вообще-то не очень сильно вероятно. Но оно принесло бы, так сказать, очень большие беды для России, потому что мы все больше и больше приспосабливаемся к жизни на нефтяной игле.
С
Евгением Ясиным, директором, точнее, научным руководителем Высшей школы экономики, беседовала наш корреспондент Любовь Чижова. И в завершении этого часа программы «Время свободы», наша рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Ирландии, которую часто называют страной писателей. Действительно, Ирландия дала миру немало литературных гениев, достаточно вспомнить Джонатана Свифта, Джеймса Джойса и Сэмюэла Бекета, чье столетие, кстати говоря, будет отмечаться меньше, чем через месяц. Но ирландцы не только пишут, они исследуют написанное. Историки литературы охотятся за рукописями великих писателей, а просто историки, да и энтузиасты-любители, за любыми нужными им документами прошлого. Для таких поисков идеальным местом является библиотека. В последние десятилетия библиотеки в Ирландии переживают настоящее возрождение и даже бум. Обо всем этом наш корреспондент в Британии Елена Воронцова.
Государственная библиотека в Дублине занимает огромное здание с колоннами и башенками. Кроме вместительных архивов и выставочного зала, где сейчас можно увидеть выставку рукописей Джеймса Джойса, там есть место для трех читальных залов и особенной гордости – библиотеки отделения генеалогических исследований. Хранилища могут похвастаться самым крупным в мире собранием ирландских документов – рукописей, графики, газет, карт и прочего. Директор библиотеки Ангуса Хенгуса рассказывает о своих сокровищах.
Наша библиотека самая крупная в стране, однако она играет дополнительную роль по отношению к простым районным и академическим библиотекам. В отличие от первых, мы не выдаем книги на дом, читать их можно только в читальных залах. В отличие от вторых, наши материалы находятся в свободном доступе для всех желающих. Все архивные сведения мы предоставляем бесплатно, это тоже немаловажно как для исследователей, так и для широкой публики. К нам приходят студенты, ученые, работающие над определенным проектом, или пишущие люди, выясняющие исторические детали какого-то периода. Если вы хотите узнать, что писали газеты в такой-то день в 19 веке, или вам интересно развитие фотографического искусства, или вы выясняете историю своей фамилии и создаете свое генеалогическое древо, все это можно найти у нас. Самая старая из сохранившихся газет вышла в Ирландии в 17 веке. Многие материалы мы храним, конечно, на микропленках.
Самые старые из хранящихся в государственной библиотеке в Дублине ирландские документы и рукописи были написаны в 16-17 веках. Хранение таких вещей — это целое искусство, продолжает Ангуса Хенгуса.
Сохранение рукописей — это очень трудная задача, самая сложная часть нашей работы. Конечно, любой тип бумаги легко может быть поврежден просто от соприкосновения с окружающей средой, от влажности, тепла или пыли. Много лет мы не располагали ни подходящими для хранения условиями, ни квалифицированной рабочей силой. Но на данный момент у нас есть отдел, следящий за условиями хранения, в его распоряжении все последние научные разработки и технологии. Что-то уже невозможно полностью восстановить, но, по крайней мере, мы теперь можем сохранить то, что есть, в неизменном виде для потомков.
Несмотря на острую конкуренцию в мире библиотек, Дублину удалось собрать внушительную коллекцию рукописей, связанных с историей страны и с ее литературным наследием. Сейчас государственная библиотека и даже библиотеки в маленьких городах располагают возможностями отыскать или купить ценные материалы. Всем важно, чтобы они остались в стране.
Каких-нибудь 10 лет назад ирландские библиотеки не могли конкурировать с американскими университетами или другими учреждениями. Но, к счастью, в последние годы выросла поддержка со стороны государства. Кроме того, есть множество других способов приобрести материалы. Например, налоговые льготы для тех, кто подарит государственной библиотеке рукописи или собрание книг, представляющие ценность. Нам удалось собрать крупную коллекцию рукописей Джойса. 6-7 лет назад мы не могли и мечтать о подобном. Скоро выставка его рукописей уступит место рукописям Уильяма Батлера Йейтса. Его семья традиционно очень много помогала нашей библиотеке, и еще в 50-х вдова передала в дар рукописи поэта, и теперь его сын великодушно дарит нам материалы.
Здесь, безусловно, настоящий рай для исследователя. Однако самая интересная для широкой публики услуга в библиотеке — это помощь в восстановлении
восстановлении семейной истории. Специально созданный отдел генеалогии бесплатно предоставляет консультации и статистические данные. Большинство записей велось в церквях, при крещениях, свадьбах или похоронах, или в судах. Там хранились сведения о завещаниях и наследствах, говорит заведующая отделом генеалогии Мора О'Коннелл. Хоть раскапывание семейной истории всегда было популярным хобби среди ирландцев, настоящий бум настал в 60-е. Тогда множество американцев ирландского происхождения приезжали искать сведения о своих предках. Это увлечение еще более росло по мере того, как в школах на уроках истории стали делать проекты, где выясняли историю местных учреждений, самоуправления или церкви. Часто после этого люди сами стремились продолжить выяснение подробностей. Так что в 1996 году Государственная библиотека открыла этот отдел специально для выяснения родословной частными лицами. Здесь профессионалы бесплатно подскажут вам, как лучше действовать и как обращаться с источниками. Как правило, человек начинает эти поиски после смерти кого-либо из членов семьи. Разбирают бумаги умершего, на похоронах разговаривают с родственниками, и, наконец, у людей возникает желание выяснить свою родословную. Рассказывала Мора О'Коннелл, заведующая отделом генеалогии Ирландской государственной библиотеки в Дублине. Для Радио Свобода Елена Воронцова.
Библиотечная ирландская история Елены Воронцовой, нашего корреспондента в Британии, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту после короткого объявления слушайте следующий час нашей программы. И главная его тема по-прежнему итоги выборов, президентских выборов в Белоруссии. Мы поговорим о международной реакции на эти итоги. Также мы поговорим о том, как на севере России готовится к началу заболевания птиц птичьим гриппом. Оставайтесь на наших волнах.
Собравшиеся говорили о том, что война в Ираке отвлекает ресурсы страны от решения внутренних проблем.
Я думаю, что мы победили. И не важно, что они объявят.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
При производстве строительных работ сверху с поверхности сваями был пробит тоннель. Поврежден поезд.
Ее родственники сообщили, что больная держала несколько кур и уток, большинство из которых умерли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.